Комментарий на тему «Кодекс мастера», глава «Освободить разум, знание о том, как не знать». Грезящие существа скованы своей памятью тем, что они знают. Никакая сила, кроме касания духа и обучения у мастера, их не разубедит в знании себя, как грезящих существ. Все то, чем мы являемся сейчас, это продукт нашей памяти, продукт накопленных отпечатков, самскар, продукт мышления, ума. Ум сравнивают с компьютером. Что в него заложено, то есть какими программами он оснащен, так он и работает. Обычный обусловленный ум действует по принципу стимул-реакция. Образно говоря, на какую кнопку нажали, ту запрограммированную реакцию и получили. Поэтому и говорится, что грезящие существа скованы своей памятью, то есть своими программами, тем, что они знают. А что же знают живые существа? Прежде всего, они знают, что они живые существа. Люди, боги, ангелы, демоны. Это знание есть в их прошлом. Память о себе, как о скованных существах, заставляет их каждую секунду считать себя скованными существами. Поэтому они не могут узнать себя как абсолютные существа и узнать свою истинную природу. И для того, чтобы грезящее существо поняло, что оно грезит, что оно заключено в рамки определенных программ, и все страдания и горести происходят из памяти, необходима сила, которая вывела бы за пределы всех программ, которая находится вне компьютера, сила, которая освободилась бы от связанности с прошлым. Эта сила и есть беспредельная, сила духа, мастера. Скованность тем, что знаешь, заставляет привычно мыслить и отсекать любой путь к свободе, заменяя его грезами из прошлого. Скованное существо мыслит и действует шаблонно, по привычке, выработанной не только им самим, но и всей предыдущей историей народа, нации, общества. Грезящее существо ошибается. Оно в большой иллюзии, что оно свободно, так как оно полностью зависит от снов разума, от сложившихся стереотипов мышления, от законов физических, социальных, законов общества. Тот, кто встал на путь познания истинной природы вещей, знает, что Вселенная создана разумом, мыслью, что вся несвобода происходит из-за снов разума, концепций, что иллюзорный мир держится из-за связанности ума. Почему человек перерождается и на него воздействует карма при перерождении? Потому что человек всегда помнит о своих плохих и хороших поступках. Любая мысль, любое действие отпечатывается в нашем сознании очень глубоко. И если поверхностный ум как бы забывает обо всем, то подсознание хранит всю память, каждое мельчайшее движение души, каждую мысль, поступок, совершенный в прошлом, и вызывает или чувство вины, нечистоты, или наоборот, радости, гордости, хорошие переживания. И человек подсознательно ищет мир, соответствующий тенденциям в сознании, которые накопились в прошлом. Во сне разума беспредельного как бы не существует. И все выборы предопределены грезами. А когда выборы предопределены, для грезящих это значит только одно – выбора нет вообще. Поэтому грезящие существа именуются пленниками снов разума, теми, у кого нет выбора в жизни. О такой ситуации Риши Васиштха говорит: повторяющаяся история, колесо сансары. Смысл сансары заключается в стереотипности, двойственности мышления, в опоре на прошлый опыт, прошлые знания. Ум постоянно гоняет нас по одному и тому же кругу, проигрывает одни и те же ситуации миллионы раз. Поэтому говорится, что грезящие существа являются пленниками снов разума, и выбора в жизни, по сути, нет никакого. Просветленные мастера говорят, что до тех пор, пока человек не узнал, кто он есть на самом деле, его, как такового, не существует, так как им манипулирует прошлый опыт, привычки, и он жестко заключен во все ситуации, которые с ним происходят. Поэтому грезящих существ именуют пленниками снов разума, теми, у кого нет выбора в жизни. И чтобы все-таки освободиться от этой, казалось бы, тупиковой ситуации, на помощь приходит Дух Беспредельного в образе учителя, мастера, священных книг и писаний. Мастера дают человеку пути, методы освобождения от этой повторяющейся истории. Мастера прошлого говорят, что освободиться не так-то легко, и что достижение освобождения – это самое трудное, что вообще есть в жизни. Это дело даже не одной жизни. И для того, чтобы достичь освобождения, прежде всего необходимо выработать определенные качества ученика, без которых лодка освобождения не поплывет на другой берег. Если качества выработаны, то освобождение расцветает само, и лодка превращается в сверхзвуковой лайнер, который переносит грезящее существо на другой берег просветления. Мастера говорят, что есть только два пути. Или ты вырабатываешь эти качества, и успех гарантирован, или не вырабатываешь, и тогда продолжаешь оставаться в состоянии несвободы. Третьего не дано. Эти качества таковы: отрешенность, контроль мирских желаний, оставление всех путей мирской жизни, терпение, воля, концентрация, вера, способность к самоотдаче, заслуга, чистое сознание, внимательность, способность постоянно поддерживать медитативное сознание. И когда эти качества приобретены, то йогин учится очень тонкому, основному качеству йогина, практикующего лая-йогу – самоосвобождению. Способность к самоосвобождению освобождает двойственность мышления, наше нечистое кармическое видение. Только овладев качеством самоосвобождения, наша духовная карьера, как практика лая-йоги, по-настоящему начинается. Самоосвобождение – это привнесение света ясности, света беспредельного духа в нашу повседневную жизнь. Нам должно быть присуще качество самоосвобождения как практикам, ибо без этого качества невозможно двигаться в практике и освобождать завалы прошлых карм, самскар, впечатлений ума. Мастера говорят, что самоосвобождение должно стать нашим дыханием, видением, стилем жизни, способом мышления. Восприятие себя и мира – это основной метод в анутара-тантре. При помощи метода самоосвобождения мы освобождаемся от знания. Неважно, знание ли это грезящих существ или знание о пути. Любое знание может стать грезами, если оно видится во сне разума. Понимая это, мастера советуют ученикам выбрать единственно возможное решение – освободиться от всего прошлого знания, полученного в снах разума, включая также то, что делает их идущими по пути. Есть такая известная дзенская притча, которая называется «Чашка чая». Один ученый, преподаватель философии, поехал повидать мастера Нанына. Всю дорогу от университета до того места, где жил Нанын, профессор обдумывал свои вопросы. Их было так много. Он думал, как бы лучше построить беседу. Когда он вошел, Нанын сказал ему: «Пожалуйста, входите, но оставьте толпу за дверью». Преподаватель оглянулся. Рядом никого не было. Толпу он был один. Нанын сказал: «Не смотрите по сторонам, смотрите внутрь себя. Толпа там». Профессор был шокирован, но он был умным человеком и сказал: «Вы правы, там толпа. Но ведь я профессор, я постоянно имею дело с толпой. Извините меня, но я не могу оставить толпу за дверью. Я хотел бы узнать от вас правду. Есть ли в жизни правда и какая она?» Нанын ответил: «Разве я давал обещание кому-нибудь рассказывать правду? Если она есть, то она есть везде. Если вы ее не видите там, где находитесь, то вы не увидите ее нигде». Профессор сказал: «Если вы не желаете со мной говорить, я уйду». Он немного обиделся. Нанын сказал: «Но вы устали, на улице жарко. Присядьте, отдохните. Я сейчас приготовлю чай». Нанын принес чашку с блюдцем, поставил ее перед гостем и начал медленно наливать чай. Профессор наблюдал за тем, что происходит. В Японии ритуалу чаепития уделяют особое внимание. Чашка наполнялась до краев. Но Нанын продолжал лить в нее, и чай уже переливался на блюдце. Профессор старался сохранять спокойствие, потому что обещал, что толпа будет сидеть тихо. Но эта толпа была в нем, и она говорила: «Этот человек сошел с ума. Разве это способ? Что он хочет этим сказать?» Нанын продолжал лить и лить. Когда блюдце наполнилось и чай побежал по столу, профессор воскликнул: «Пожалуйста, прекратите! Что вы делаете? Чашка полна! В нее больше не поместится ни капли!» Нанын сказал: «Вы правильно заметили. Если чашка полна, то в нее невозможно поместить ни одной капли. Вы наполнены до краев, как эта чашка. И поймите, что если я попытаюсь вас наполнить, то мои усилия просто пропадут зря. Когда придете в следующий раз, то постарайтесь принести пустую чашку. Тогда я охотно поделюсь с вами всем, что имею». Принцип самоосвобождения помогает нам стать пустыми и оставить толпу, образно говоря, за воротами монастыря. Сначала мы самоосвобождаем поверхностное сознание, мирское сознание. Затем мы подбираемся к более глубоким кармам тонкого тела и самоосвобождаем даже знания о дхарме, об освобождении и просветлении. В это время ученик чувствует себя в большом замешательстве. От знания грезящих освободиться возможно. Но как можно освободиться от знания, полученного на пути духа? Ведь это подобно драгоценному сокровищу сердца. И освободиться от него означает потерять все – себя, путь, связь с духом. Мастера говорят, что нужно освободиться от любого знания, даже знания пути, так как это знание не подлинное, оно получено из тех же снов разума, из двойственного сознания. То, от чего мастер предлагает стать свободным, не знание, это грезы о пути, претендующие на знание. Пока мы не поняли принцип самоосвобождения, даже слова Адхарми могут вводить нас в иллюзию, потому что мы будем их понимать грубым способом, используя грубые слои, понятийный ум. Но слова Адхарми исходят из неконцептуального сознания, из запредельного сознания, где нет никаких дхарм, привычных для логики. Мастер свободен от знаний. Это означает, что даже если он оперирует различными знаниями, он воспринимает их с позиции вне концепции. Мастера передают знания из источника, беспредельного, при помощи различных способов, пользуясь безумной мудростью. Это могут быть словесные методы, разъяснения, алогичное поведение, парадоксальный язык, чтобы пробудить искру осознанности и свет ясности в ученике. Нетленный свет, нерожденный ум, бездна миров и чудо чудес, величие тысячи Будд и мудрость, учение всех кальп прямо сейчас в тебе. Таттвам аси. Поэтому ученик старается быть свободным от любого знания, полученного во сне, пока не будет обретена свобода от всего, что известно во сне разума. Невозможно познать суть вещей и даже мельком бросить взгляд на беспредельное. Наши качества внимательности и осознанности должны проникнуть в самые глубины сознания и превратиться в непрерывное осознавание днем и ночью. Йогин должен постоянно находиться в созерцательном присутствии для того, чтобы свет ясности растворял все знания, самскары, проникая в глубины прошлого. Пока мы полностью не станем полым бамбуком, листком, несущимся по ветру, траве на дороге, мы не сможем познать беспредельное. Освобождаясь от знания, ученик оставляет, не отбрасывая, те грезы, которые помогают ему на пути свободы. Он лишь меняет к ним отношение, зная, что это не знание беспредельного, а особые грезы, посланные беспредельным, чтобы указывать на него. Он пытается обращать внимание не на форму грез, а на их сердцевину. Тренируясь в созерцании и самоосвобождении, ученик начинает распознавать пустотность всех грез, посланных беспредельным, и видеть единую сияющую основу – сам дух беспредельного в самом центре грез, а форму воспринимать как игру беспредельного и проявление его энергии. Поняв секрет, он, видя грезы, мгновенно смещает видение на их сердцевину. Тогда он видит грезы, как сияние беспредельного, восторгаясь его игрой. Распознав внутреннюю сущность всех грез, мы уже не даем ему захватываться внешними формами, проявлениями. Мы сразу прямо распознаем пустотную основу всех грез и пребываем в единстве с беспредельным. Тогда все грезы становятся одинаковыми на вкус – непостижима игрой беспредельного и ничем иным. То есть мы достигаем состояния единого вкуса, где все хорошее и плохое, чистое и нечистое, притягательное и отталкивающее, субъект, тот, кто воспринимает, и объект, то, что воспринимается, сливаются в единую игру беспредельного. И повторяющаяся история заканчивается. Колесо сансары останавливается. Так ученик понимает, как стать свободным от того, что знаешь, видя грезы, восхищаться их сердцевиной, беспредельным, а форму использовать по обстоятельствам. Ученик выходит за рамки обусловленности прошлым опытом. Он становится хозяином всех форм и проявлений беспредельного, видя все грезы и сны разума как беспредельное. Он обретает пустоту сердца и легкость духа, обретает полную свободу от прошлого знания, не накладывает прошлые представления. У йогина нет памяти о себе, как о живущем существе. Он умер при жизни, его эго умерло при жизни. Поэтому его дух способен вместить тысячи трансформаций. Обретя такую свободу, он становится бессмертным. Тогда ничто не мешает ему пользоваться любыми грезами и даже уважать их, но быть от них всегда свободным. Мастера называют это знанием, как не знать. Когда ученик обретает свободу от всего, что ему известно в мире снов, он живет непрерывно в состоянии вспышек духа, и беспредельное день и ночь распахивается перед ним во всем великолепии. Он его видит естественно.